Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами президент Международного славянского союза, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Мы еще не знаем, доберется до нашей студии Семен Чарный, руководитель аналитической группы Федерации еврейских общин России, или не доберется, но мы верим в том, что он как-то почтит своим присутствием нашу студию. Пока же начнем дискуссию без него. Наша дискуссия будет посвящена словам вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого, который, ну, сделал заявление, которое уже многократно звучало в нашем эфире сегодня. Я не знаю, еще раз могу воспроизвести только.
Владимир, вот да. Я, например, против комментария чьих-то слов. Если есть проблема, давайте ее обсуждать.
Давайте обсуждать.
А сейчас, подожди. Кто что сказал, кто как чихнул, даже если это вице-спикер, это дело десятое.
Нет, это дело не десятое. Вице-спикер, он представляет граждан Российской Федерации, он все-таки как-то зампредседателя Государственной Думы Российской Федерации.
Представляет.
Официальное лицо. Плюс ко всему.
Это согласен.
Если
согласен.
Он транслирует в массы какую-то мысль, то хочется понять, а есть ли проблема? Так вот, люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 17-м году сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах, на радиостанциях, в ЗАГС-собраниях, продолжают дело своих дедов, говорит Петр Толстой. А его мгновенно обвинили в антисемитизме, и мы пытаемся понять, проблема-то есть вообще или нет.
Я бы сказал, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.
Попробуем.
То есть, если речь идет о тех, кто выступает против храмов, при чем тут антисемитизм, при чем тут вообще евреи? Вот у меня за эти 25 лет достаточно многообразный опыт того, что если кто-то хочет отказаться от аргументов, а просто избавиться от оппонента, он наклеивает ярлык «еврей», «масон», там еще что-нибудь такое. Ну, это вот два наиболее таких вот красивых ярлыка. И, еще «черносотенец», «русский националист».
Но вот вы отстали от жизни. Сейчас в моде все-таки агент Госдепа. Подождите.
Ой.
Если это, говорить о ярлыках.
Агент Госдепа – это не ярлык,
русский,
это
русский националист уже давно не какое-то ругательство.
Да, его просто замалчивают, как обычно. А вот в этом отношении я считаю, что феноменом нашего времени не первый год, не первое десятилетие является то, что наследники красных комиссаров, среди которых были и латыши, и венгры, и евреи, и русские, но, кстати говоря, не случайно в такой последовательности их перечислил, потому что, например, в начале 18 года большинство в руководстве того же ЧК были, можете удивиться, даже не евреи, а латыши. А у нас в Сибири прославились особенно венгры. Так вот, именно их потомки в конце 80-х годов клеймили коммунистов, клеймили Советский Союз. Ну, причем, ну, возьмите того же вот покойного генерал-полковника Волкогонова, который то руководил политуправлением Советской Армии, и мне на Первом съезде народных депутатов России подарил, например, свою книжку о коммунистическом воспитании военнослужащих.
Так.
А то потом, быстренько перекувыркнувшись, стал таким зоологическим антикоммунистом и русофобом, и клеймил и Ленина, и Сталина, и всех-всех-всех подряд, кто близко находился когда-то к КПСС. А вспомните Юшенкова, господина либерала тоже, политработника в прошлом. Сколько у нас таких политработников перекинулось? Так что Толстой, когда говорит о том, что у нас очень многие из наследников революционеров стали лидерами контрреволюции, он просто констатирует медицинский факт.
Нет, он намекает, что люди, приехавшие из-за черты оседлости, и здесь, наверное, он кому-то подмигивает.
Ой, как у нас любят везде вынюхивать вот этот...
А как? Как это вот... Нет, секундочку. А что, кого он имел в виду?
А вот я хотел спросить, вот кого? Вот вынюхивать чего-то вот запретное, чего-то оскорбительное, если не найдут, то придумают. Вот у нас ведь кто, значит, кто главный
антисемит? Вы нас обвиняете в паранойю, что ли? Подождите. Сергей Николаевич,
высказываю да. Откровенно такое предположение.
Мы предполагаем, и это предположение основано на определенных исторических фактах, что Петр Толстой имел в виду, например, евреев, что они приехали из-за черты оседлости, разрушили храмы, а их потомки продолжают дело их дедов. Вот как это звучит в переводе на русский язык.
Разве... Их потомки во многом не продолжают их дело.
Так подождите.
Вот я просто хочу сказать, почему считается, что если ты произносишь слово «еврей», ты сразу антисемит? А, или почему, если ты произносишь слово «русский» без ругательного контекста, ты сразу фашист? Вот что за бред, вот этот бредовый подход, прижитый с гайдаровских времен ельциноидами?
Я не понимаю, о чем вы говорите сейчас, откровенно говоря.
Замечательно. Да. А что ж вы тогда вынюхиваете что-то там у Толстого?
Я ничего не вынюхиваю.
Или кто там это вынюхивает?
Я пытаюсь
понять. Кто там не может доехать сюда, чтобы объяснить, чем им не нравится вице-спикер?
А тут
или его слова?
Нет, секундочку. Были бы вы евреем, вы бы не расстроились из-за того, что
из-за
про вас
чего?
Такие вещи говорит
Петр
Толстой.
Во-первых, Толстой, давайте, я как юрист требую точности. Он не произнес ни одного упоминания о какой-либо национальности. Он сказал о черте оседлости.
Так.
И все. Это что, уже антисемитизм?
Вот,
а я, знаете, я читаю лекции, например, говоря о законодательстве, которое было посвящено черте оседлости, а многие другие вещи. Вот я, например, выступал с лекцией роли Иосифа Волоцкого и его борьбы с ересью жидовствующих во имя спасения российского государства. Так это что, антисемитизм? Между прочим, ересь жидовствующих – это не взгляды евреев, и это не евреи вообще, это вполне даже славяне, но те, которые отреклись от своих корней, которые отреклись от своей веры, от традиций, от отцов – они стали иванами родства непомнящими, национальность их роли не играет. Они стали разрушителями народного духа и своей нации.
Вот. Внимание, вопрос. Зачем тогда вот этот намек национальности, если...
Какой намек? Ну что вы фантазируете?
А что это?
Я еще раз говорю, я не вижу никаких намеков. Честно, конкретно и откровенно сказано, что продолжатели тех людей, которые уничтожали храмы...
Продолжатели тех людей, которые приехали из-за черты оседлости и уничтожали храмы, тогда о ком идет речь?
Если у человека, сказавшего это, есть фактура о том, что эти люди приехали из-за черты оседлости, а статистика, упрямая вещь, она может конкретно сказать, сколько лиц, какой национальности было... В 17-18 году.
Намек на национальность есть.
Вот почему опять намек? Почему вы не берете факт, как он есть? Факт, как он есть. Люди приехали из-за черты оседлости. Это вот и как, извините, вот я тоже провинциал. Я, конечно, не за чертой оседлости, я далеко за Уральскими горами вырос.
Ну, за 101 километром, да.
Это еще дальше. Так вот, я приехал тоже продолжать дело, по которому вот мои деды боролись за справедливость, и я их дело хочу продолжить. Добиться справедливости вопреки всем вот этим лидерам кликушествующих, красных, кликушествующих, белых, потому что те же белые, которых сейчас на щит вдруг превозносить стали, это февралисты.
Так.
Это те, которые разрушили державу, которые по заказу англичан свергли царя. И мне и не надо делать ни из Корнилова, ни из Деникина, ни из прочих белых лидеров кумиров. Они февралисты. Они предатели, они предали присягу. Так что вот в этом отношении, если я так говорю, вот скажите, какой намек вы в моих словах найдете? Ну-ка, пожалуйста. Что вы ищете намек только в черте оседлости? Почему вас в истории России интересуют только евреи? Вот вы мне скажите.
Меня-то вообще меньше всего в истории России интересуют евреи.
А при чем тут черта оседлости? Еще раз, к фразе.
Официальное лицо, вице-спикер Государственной Думы.
И что?
Позволяет себе подобного рода заявления?
А что он не позволяет? Он сказал элементарный исторический факт.
Какой?
В чем проблема? В чем
люди,
проблема?
Которые приехали из-за черты оседлости, разрушили
храмы?
Ну и
что? Так вопрос в том, зачем они приехали?
Зачем разрушили? Так
зачем разрушили? Вот именно.
А точно это были они?
Ну, если у нас статистика говорит, что, допустим, если Ельцин... Ой, прошу прощения, если Ленин ехал в запломбированном вагоне через Германию, Троцкий на отдельном корабле из-за океана, они же все ехали, они ехали из эмиграции, они приехали, а многие их будущие сторонники, они мобилизовались на Петербург или Петроград тогда уже и Москву из-за черты оседлости.
Так, может быть, они внутри этой черты там мобилизацию проводили?
Таких было, но гораздо меньше.
И?
Что и?
Намек на что? На то,
а
что
почему вы... Я вообще говорю без намеков. Почему вы жаждете, чтобы я говорил какие-то намеки?
Позвольте предположить, вот, что например... вы сейчас упражняетесь в словоблудии, Сергей Николаевич.
Это ваше предположение,
конечно.
Я даже на вас не обижаюсь, потому что вы не любите, когда вам говорят прямо. Я говорю, давайте бороться с ересью жидовствующими, они более опасны.
А как вы предлагаете с ересью жидовствующих бороться?
А очень просто. Очень просто искоренить из Конституции вот эти русофобские основы нигилизма, когда у нас все идеологии равноправны, у нас идеология любви к родине должна быть приоритетна.
У нас вообще не может быть идеологии.
Вот государственная идеология запрещена, она не может быть запрещена, потому что народ или государство, не имеющие идеологии, обречены на уничтожение. А я не хочу быть, чтобы мой народ был бы народом-самоубийцей.
Так.
Вот поэтому я и говорю откровенно, что давайте восстанавливать национальные традиции.
Вы сказали,
и союз народов. Россия всегда была союзом народов.
И еще раз, вы обещали говорить прямо. Вы сказали, давайте бороться с ересью жидовствующих.
Да,
я
да.
И спрашиваю, как? Вы говорите, давайте мы
восстанавливать национальные традиции и корни нашего народного духа. Православные в том числе. Вот когда вот мне говорят, ах, зачем передают Исааки собор. Да потому что это собор, это не кладбище, это место, где должны быть религиозные ритуалы. Именно этим духом любой собор жив.
Так.
И в этом отношении, конечно, я за то, чтобы мы все это делали системно, грамотно и постоянно.
К нам приехал Семён Чарный, руководитель аналитической группы Федерации еврейских общин России. Здравствуйте, Семён Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Семён Александрович. Наконец-то, а то меня одного терзает, и мне приходится и за русских, и за евреев, и за марсиан отдуваться.
Ну что ж, за марсиан-то совсем
это
хорошо.
Самое тяжёлое, да.
Я понимаю.
Потому что у нас в космосе живет правительство.
Сергей Николаевич, я просто вкратце воспроизведу начало нашей программы. Сергей Николаевич никакой проблемы в словах Петра Толстого не видит, не понимает, на что обижаются на Петра Толстого. Семён Александрович, можете пояснить?
Окей, я поясню. Значит, понимаете, то, что сказал господин Толстой, это такой двухслойный пирожок. Первый слой, который был про вылезших с наганами... Это такой слегка закамуфлированный тезис, которому уже лет, ну, сколько, ну, 80-90, пожалуй.
Да 100 уж.
Ну, почти 100, вот, который, если грубо формулировать, жиды взяли власть вместе с большевиками, как было, начиная с белых, жидо-большевики.
Так.
Вот, потом эту традицию мило продолжил Гитлер со товарищи, вот, ну, и она продолжается до сих пор довольно часто, в предположениях о том, что вот евреи взяли власть.
Так.
Вот. Под вид этого это, опять же, достаточно мифологичная история про якобы имевшее место высказывание товарища Троцкого о том, что вот есть у нас мальчики из черты оседлости, которые умеют ненавидеть все русское. Вот. В общем-то, это вот такой вот первый кусочек, конечно, упакованный, подретушированный, но кусочек.
Так. Но нет этого у Толстого. Зачем импровизировать?
Я же объяснил. Это чуть подупаковано. Понимаете, сказать все-таки, как в известных анекдотах, что жиды продали Россию, все-таки для вице-спикера это не очень удобно. Понимаете, есть некоторый эзопов язык, который, к сожалению, выработался. Вот,
современный эзопа существует.
Да, ну вот этот эзопов язык вырабатывается последние несколько десятилетий.
Вы так, сказали, чтобы... что пирожок-то двуслойный.
Второй двуслойный, слой, правильно. Да. А второй слой, который я вот наблюдаю, по крайней мере, несколько лет, может быть, было и раньше, просто это не очень проявлялось, это когда ставят знак равенства между евреями и оппозицией властям некоторые чрезмерно ретивые, так сказать, люди, которые занимаются охранительством, и вот, так сказать, ставят, что все, кто против каких-то мероприятий, которые осуществляет власть или, то есть, люди властные, это евреи. Вот. На самом деле, тоже довольно старая история. Примерно так размышляли некоторые властные чины канувшей империи, вот, говорившие, что вот русский народ весь за нас, а против нас только вот жиды и сицилисты.
Могу повторить вам только тезис, который я уже воспроизводил для Сергея Николаевича. Это какая-то уже устаревшая история, потому что, ну, сейчас в моде как-то агенты Госдепа, ну, если мы говорим о врагах, если нужно клеймо какое-то, там, кто угодно, но только не евреи. Евреи как-то деактуализировались. Так пытаюсь понять, проблем-то существует, например, потому что обижаются на Петра Толстого именно за обвиняя его в антисемитизме.
Смотрите, проблема существует. Опять же, когда говорят об антисемитизме, есть две составляющих. Составляющая первая – это насильственные акции. Здесь их действительно мало, надо отдать власти должное. Тот правый каток, которым прошлись по радикальным националистам, надолго отвратил у многих их желание выходить с ножичками и резать нерусских. Вот. Действительно, количество преступлений в этой сфере падает. Представление в сфере антисемитизма тоже. Это статистика, факт медицинский.
Так. Вот. Но, только при чем тут русские, значит, националисты, я не могу понять. Вот я прошу прощения, вот я сейчас не хочу, Сергей, чтобы Бабурин, вы забрали на себя все лавры оппозиции. Потому что вот когда нас называли красно-коричневыми, никто не говорил, что мы евреи, будучи оппозицией власти. Вот я терпеть не мог ельциноидов. Я сегодня их последователей, которые у нас в правительстве ведут ту же самую социально-экономическую политику, на дых не переношу. Так что, я уже из красно-коричневого стал евреем? Нет. Я не против того, бога ради, но давайте мы разбираться в понятиях.
Сейчас интересный
оппозиция,
подход.
Оппозиция к национальностям не имеет никакого отношения. Вы, может быть, слышали самый свежий анекдот, когда два еврея слушают радио. Может быть, говорит Москва, не знаю. Там говорится, а нет, очевидно, эхо Москвы, потому что там говорилось о том, что эти русские, этот Путин, они вот посягают на Европу, они во всем виноваты, они виноваты в экономическом кризисе. И один еврей спрашивает у другого, что русские виноваты? Так мы что, уже не первые? Вот, ну, вот теперь получается.
Смотрите, вот это некоторые... Такой выворот наоборот старого анекдота про «берегите армян, на них закончат, за нас возьмутся». Вот. Нет, ну, во-первых, я не говорю, что так воспринимали оппозицию все время, сказать, постсоветского периода. Нет. Я сказал, что речь о нескольких последних годах. Про время, которое, может быть, раньше мне сказать сложно. Вот, и опять же, я не сказал, что это воспринимают все.
Ну, вы
это
опять отдельные, не точны. Вот, вы знаете, вы противоречите фактам, потому что я Сергей знаю Бабурин. Сидящих сейчас в тюрьме русских националистов, начиная с Белова, Поткина и других, но я не знаю, может быть, как-то мимо меня прошло, а сидящих сейчас в тюрьме еврейских националистов.
Ну, не сидящие.
Семён Чарный.
Я не сказал, что... Их сажают. Вот. Я, заметьте, сказал другое. Я сказал, что определенная часть излишне ретивых защитников власти воспринимает... Окей, да мне все полиция, часть
вот либеральная оппозиция. Я вот как раз оппозиция. Перед вашим приходом да. сказал, что у нас, говорю, давняя мода есть, что если человек не угоден, если он непонятен, если он еще и выступает со своей точкой зрения, то у нас есть старая привычка сказать, а что вы на него смотрите? Это еврей, это масон, это там, ну, кто-то еще вот из этого же перечня. Вот в этом отношении я за то, чтобы действительно о людях судили по их делам, не по их национальности.
Да, можно я уточню? Федор Александрович, так чего, Петра Толстого вот привлекать по 282 или нет?
Ха. Вы знаете, я не знаю, насколько это дойдет до суда.
Да не дойдет, я вам хотели, как доктор юридических наук говорю. Близко нет никакого состава. Сплошные журналистские придумки, или не знаю чьи, я, не обижайтесь, господа журналисты, может, не журналистские, но это абсолютно нет намека на какой-то
уголовный состав. Давайте опять во всем обвиним евреев.
Ну, господин Толстой уже успел обвинить в антисемитизме тех, кто написал о его высказываниях. Вот, это у него уже было, к сожалению. Поскольку лучше обороны от нападения, он, видимо, решил, что лучше обвинить тех, кто
вот
написал о нем.
Вот я почему изначально вот сказал, что я не хочу комментировать Толстого и любого. Я хочу обсуждать проблемы, давайте. А что кого-то комментировать? Ну, это же смешно и нелепо.
Хорошо, так привлекать или нет?
Вот, смотрите, я не уверен, что стоит делать из господина Толстого мученика, осужденного за... Я бы сказал, по 82-й статье, но я полагаю, что как минимум пребывание человека на высокой должности, оно предполагает, что он следит за своим языком.
А в чем он вот поступил некорректно? Вот я вот еще раз выслушал, я до этого, до нашей программы даже не знал, что Толстой что-то там сказал. Ну, выслушал я вот цитату его. Ну и что? Он что-то где-то кого-то, ни одного оскорбительного слова ни в чей адрес. Ни о какой национальности вообще не говорил. У нас ведь подлецы были и есть самых разных национальностей. Я вот даже говорил и говорю, что у нас наши святые отцы боролись с ересью жидовствующих не с евреями. Они боролись со своими соплеменниками, которые забывали Всевышнего, отрекались от традиций, отрекались от своей истории. В этом была ересь. А в чем проблема? Вот зачем опять суетиться и сказать, ах, вот обвиняют опять евреев. Да ни в чем их не обвиняют.
Семён Чарный.
Так, ну, если говорить о ересе жидовствующих, это отдельный сюжет, и насколько там, что было реально, что было приписано, это большой вопрос. Так уж получилось, что образование историческое. Среди моих знакомых как раз есть люди, которые занимаются этой проблемой, там... Все было чуть сложнее, чем вы описываете. Вот.
Я тоже юрист и историк, и не надо мне говорить, что я что-то сказал не так.
Сергей Николаевич, давайте дадим Семену Александровичу закончить
это
мысль.
Первое.
Но не исказить мои слова.
Я не скажу. Я просто говорю, что явление было чуть-чуть более сложное, чем вы говорите. Вот. Второе. Что касаемо слов господина Толстого. Понимаете, я же не зря говорю про Эзопов язык. К сожалению, вот он имеет место быть, мелькает целая куча терминов, сказать, когда, условно говоря, своим все понятно, а внешне все выглядит относительно благопристойно. Понимаете? Когда говорят, не говорят евреи, потому что, понимаешь, если бы он сказал, что вот потомки евреев, которые, соответственно, разрушали наши храмы, сейчас занимаются той же работой. Понятно, что это было бы гораздо более скандально, но понятно, что в этом случае господин Толстой, я боюсь, уже сидел бы уже не в кресле вице-спикера и даже не в депутатском.
Иными словами, его высказывание некорректное, то есть не криминальное, но некорректное, поэтому он не может занимать свой пост.
Правильно? Некорректное толкование его высказывания.
Сергей
Бабурин.
Потому
что вот, меня всегда вот восхищает, если ты говоришь, и тут подошел какой-то кучерявый сразу, а он имел в виду еврея, это антисемитизм, скажет, и тут подошел какой-то лысый, а он имел в виду еврея, почему? А Познер там еще они тоже, или любое, Петит, они, ну, нельзя так интерпретировать высказывания Толстого, любого другого автора.
А можно не замечать, вот их, вы полагаете?
Нет, вот если речь идет выпады оскорбительные в адрес человека любой национальности, это нужно замечать, и с этим нужно бороться, но не нужно придумывать оскорбления, которых не было.
Они, кстати, их не придумывают. А речь идет, смотрите, вы сказали, какой-нибудь лысый, какой-нибудь кудрявый. Речь идет не о лысых, не о кудрявых. Речь идет о вполне конкретном эпитете, который привязан к конкретному народу. Понимаете, черта оседлости, она, к сожалению, была именно для евреев. Не для цыган, не для каторжников, как тут уже было сегодня помянуто, не для кого-то еще. Это была черта оседлости для евреев. И понимаете, когда
и
говорят
для
так...
политосужденных, которых за 100 километров не разрешали подъезжать к столице.
Но это не называлось чертой оседлости. Вот в чем проблема.
С нами Сергей Бабурин, президент Международного славянского союза, лидер партии «Российский общенародный союз» и руководитель аналитической группы Федерации еврейских общин России Семен Чарный. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня президент Международной славянской академии наук и искусств, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и руководитель аналитической группы Федерации еврейских общин России Семен Чарный. Обсуждаем слова вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого. Есть ли тут, как это... за что попенять Петру Толстому или напрасно прицепились к вице-спикеру? В этом главный вопрос нашей сегодняшней дискуссии. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Ну и телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8 и телеграм, говорит МСК-бот, все это латиницей в одно слово, пишите, находите, присоединяйтесь и пишите. Вот в таком алгоритме нужно действовать. Ну и сейчас уже подключаем наших слушателей и начнем с вопроса Александра Фельдмана. Вопрос Бабурину. Первый. Вожди Российской революции Ленин, Троцкий, Сталин и другие были разных национальностей и совершенно явно руководствовались не местью за национальную дискриминацию, а классовой ненавистью. Зачем в таком случае открывать новую версию кровавого навета в отношении еврейского народа? Это первое. И второе. В 15 веке ересь жидовствующих каралась весьма мучительной смертью, сожжением. Вы предлагаете вспомнить традиционные способы расправы с еретиками? Пожалуйста, Сергей Николаевич.
Спасибо радиослушателю за эти вопросы. Значит, в отношении первого, у меня нет никаких сомнений, что старая методика, чтобы люди меньше задавали и задумывались над вопросами, почему растут цены, почему в экономике ужасная ситуация, лучше вбросить тему, что у нас в обществе есть еще евреи, которые во всем виноваты. И пусть судачат, пусть говорят, пусть вот передачи целые посвящают, заморочить голову простому человеку, а то ведь, не дай бог, спросят с властей, что творится и почему. Почему дикие проценты в банках? В общем, старая методика, и она оправдывает, к сожалению, себя.
Так кто вбросил-то?
А те, кто боится спроса за ситуацию в экономике.
То есть Петр Толстой вбросил?
Петр Толстой, и вообще не надо винить несчастных депутатов Государственной Думы, от которых в сегодняшней России вообще ничего не зависит.
Давайте их пожалеем.
Они вообще, не знаю, ну вот если бы он ничего не сказал, никто бы и не вспомнил, что есть у нас такой вице-спикер, и что есть вообще у нас Государственная Дума. Да. Никто бы не пожалел, и даже вообще... А вот то, что касается... другого контекста, вот второй вопрос
второй
у вас был.
Сейчас. Про 15 век и то, что нужно сжигать.
Значит,
было,
нет, да, а я просто хотел еще вот вернуться тогда к концу первого в отношении революции. Ну, давайте мы поймем, что не Ленин с Троцким были виновниками трагедии. Они к февральской революции отношения не имели. А трагедия России – это февраль. Это свержение незаконное царя, это заговор генералов и буржуинов против самодержавия, это разрушение армии, разрушение фронта, разрушение экономики. Большевиков близко тогда не было. Большевики пришли осенью, когда власть валялась под ногами, когда страна уже была рассыпана. И вот чтобы опять же, даже через 100 лет... мы не задавали себе вопрос, а что же произошло в 17-м году, что же произошло, подчеркиваю, уважаемые радиослушатели, в феврале. Нам опять Ленина с Троцким начинают опять ОЧК и красных, и белых. Я еще раз говорю, белые – это февралисты, а красные, да, они перехватили, они стали делать коммунистический эксперимент. А вот нынешние либеральные буржуа – это наследники февралистов, конечно, тех, которые им не нужно ни самодержавие и крепкая империя, ни Советский Союз. И вот с этими надо разбираться. Да, а уж да. Насчет казней и сжигания,
как,
царь Иван, конечно, ведь он и бояр, и духовных лиц за ересь жидовствующих сжигал в клетках. Ну, знаете, у нас сейчас все-таки 21 век, я за то, чтобы к оппонентам политическим, даже еретикам, относились жестко, но с уважением.
Хорошо, это Сергей Бабурин. Есть что добавить, Семен Александрович?
Да, в принципе, нет, в общем-то. Ну,
хорошо, тогда будем телефонные звонки. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. А почему Петр Толстой указывает людям о том, что они из черты оседлости, если его прабабушка была Софья Берг, собственно, сама еврейского происхождения? Это как бы, вы знаете, у меня такое ощущение, что это какой-то договорняк. Они специально разжигают среди русского народа антисемитизм.
Спасибо, принимается.
Какой кто? Мудрый радиослушатель.
Сергей Бабурин.
Нет, я не думаю, что это договорняк, но то, что это идеологическая кампания, я не сомневаюсь.
Семен Александрович.
Ну, это, конечно, не договорняк. Это просто человек сказал то, что у него лежало внутри. Вынес наружу свои комплексы.
А вы уверены, что он это не по своей инициативе сказал?
Ну, вы знаете... Как бы сказать, я не думаю, что кто-то стоял сзади с ножичком, подкалывал его, вот скажи. В данном случае, увы, человек выбрал не то место и совсем уж не то время, чтобы на эту тему высказываться.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Сейчас плохо слышно было, да. Сейчас послушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Спасибо большое, очень интересная тема. Мне кажется, что вообще все вот эти вот, пора прекратить диалоги по поводу 282 статьи, потому что ее Жириновский не случайно называет русской статьей, потому что господа типа Эдуарда Багирова, Антона Носика, обделывают своими услугами и никакой ответственности за свои антирусские, не русофобские, а прямо антирусские, нацистские высказывания не несут никакой ответственности. Почему-то у нас все время... Почему-то вот попадают русские под эту статью, а господа, ну, меньшинства, так называемые, национальные, очень здорово на этом отрезают. А мы живем в правом государстве, у нас все нации равны, поэтому если одни не несут никакой ответственности, то и другие должны тоже ее не нести. Спасибо большое, всего хорошего, до
свидания. Спасибо, принимается. Кто?
А лучше все-таки, чтобы за любые нарушения закона все несли надлежащую справедливую ответственность, независимо от того, кто и какой национальности. Если ты оскорбил человека, ты должен отвечать за оскорбление. Но у нас беда в том, что у нас сегодня не устное, не письменное слово не воспринимается как социальный факт. У нас журналист может сообщить о чудовищных преступлениях коррупционных. В былые времена на другое утро приходила бы проверка. Сейчас ноль внимания. Я за то. Есть сообщение, есть публикация, есть оскорбление, немедленная ответственность. Вот если сообщение о преступлении, кто-то должен сесть, или человек, о котором опубликовали, а если установлено, что это клевета, то, извините, должен сесть журналист за клевету. Но нельзя делать вид... что вот нам сообщают об убийствах, о злодеяниях, ну и как бы и ладно, это как беллетристика идет.
А тогда просто уточню, кого быстрее пересажают, вот тех, о ком будут писать как о коррупционерах, или тех, кого посчитают, как это, оскорбителями?
А вот это как раз зависит от общества, потому что если
общество будет
молчаливо воспринимать гонения на... тех, кто ищет и добивается правды, ну, значит, общество сгнило и заслуживает очищения.
Семен Александрович?
Вот. Ну, тут, конечно, очень хорошо было сказано про то, что 282-я статья – это русская статья. Яркий такой лозунг, хороший, запоминающийся, но лживый. Потому что, во-первых,
представление... Действительно русские сидят в основном.
Смотрите, во-первых, у нас все-таки заметим, большинство населения русские. Я надеюсь, что... всякой фейковой статистики относительно того, что у нас там вся страна сильна мусульманами, все-таки не верить. Вот, хотя такие
пока,
фейки...
Пока да, наверное.
Ну, вот. Следовательно, извините нас, по любой уголовной статье большинство осужденных будут русские. Не потому что соответственно, у нас такое пристрастное следствие, а потом, чтобы были что население. Вот второе. Значительная часть осужденных сейчас людям дают или штраф, или какое-нибудь условное наказание. И надо сказать, там достаточно часто встречаются всякие там новообращенные мусульмане, русофобы и так далее. В той примерно 500 человек, которые наказывают за это дело в год. Так что часто гребень проходит по всем.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. У меня вопрос к господину Фельдману. Вот смотрите, в Израиле вот официальная...
У нас нет господина Фельдмана, если вы обратили внимание, да.
Да, официальный иудаизм. Почему у нас вот, в принципе, ну, люди еврейской национальности в основном прикрываются как бы общественным мнением, вот, ну, конкретно Гозман там... Ну, там, Сатановский, там, еще. Они как бы выступают против, официальное вот у нас большинство православных, против передачи, но они так замаскированно все говорят, как бы, как лидеры выступают. Можно сказать, что это русофобия? Спасибо.
Это к вам, наверное, Сергей Николаевич.
Нет, во-первых, он адресовал этот вопрос, но я могу тоже ответить. Конечно, это русофобия.
У нас просто Фельдмана
конечно,
нет.
Конечно, да. Ну, тогда я за него пойду.
Да.
Вот я убежден, что когда выступают против вероисповедания основной массы населения, против образа жизни, основанного в России на христианских ценностях, а это медицинский факт, это за последние 1000 лет так, то, конечно, это и русофобия, и это шаг к разрушению устоев государства.
Вопрос из зала просто.
Пожалуйста.
Если я, например, как русский буду выступать против русской православной церкви, я буду одновременно и русским, и русофобом.
А почему нет? Почему вы считаете, хорошо, что русофоб обязательно лицо?
Я к зеркалу страшно подойти будет, Сергей Николаевич.
Вы можете докатиться даже, до, чтобы стать еретиком, исповедующим страшную ересь жидовствующих. Это ж не национальный признак, это отказ, отречение от духовных ценностей своего народа.
Хорошо, принимается. Семен Александрович.
Я так понимаю, что речь идет о том, что господа Гозман и Становский выступили против передачи Исаакиевского собора.
Они и здесь уже успели?
Я не знаю.
Я тоже не знаю.
Судя по контексту выступления.
Вот. Ну, во-первых, я все-таки не считаю, что передача данного собора или его непередача – это такое жуткое посягательство на основы жизни русских православных людей. Все-таки надо заметить, что и при государе-императоре собор был...
Собором.
Да, собор был собором, но вполне с свободным доступом. И сейчас, будучи, когда он стал музеем, не скажу, что это сильно сказалось на образе жизни основной массы населения. Вот. И вторая вещь. Значит, что касается господ Гозмана и Становского, они, конечно, люди заметные, но, все-таки, понимаете, нельзя воспринимать евреев как один организм, в угле которого стоит некий такой вот организующий центр, который всех строит и нажимает на кнопки. Вот ты сюда ходи, то туда не ходи. Люди, знаете ли, самостоятельные, индивидуальные. Поэтому каждый человек отражает ровно свое мнение.
Я рискну напомнить
Сергей слова Бабурин.
Одного выдающегося человека. «Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первозданной красе». И этот выдающийся русский еврей – это Мандельштам. Я к тому, что не надо всех евреев считать Гозманами.
7373948, телефон прямого. Слушайте, у нас второй час подряд звучат стихи. Причем авторы, первый был Губерман, теперь Мандельштам. 7373948,
слушаем. Не сговаривался, не слышал вас.
Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. У меня вопрос к Сергею.
Пожалуйста.
Алло, слышно? Неужто, Сергей, вы думаете, что это кто-то там Толстой сказал, и... До этого мы думали по-другому. Вот все вы привыкли ссылаться на зомби-ящик. Но я никакой не зомби-ящик. Это же видно, что в 91-м году всю смуту делали те, у кого папы, дедушки, бабушки, ну, если не были чекистами, то были красными дворянами, не правда ли?
Так, если вы слышали нашу передачу с самого начала, то я именно с этого и начал, что Толстой сообщил о медицинском факте. Я привел фамилии вполне конкретных людей, которые, предки которых вершили революцию, того же Волкогонова, который сам был красным комиссаром, а потом стал зоологическим антикоммунистом. Так что это вспомните того же Гайдара и его дедушку, там еще что-то. Так что вопрос в том, что разрушители, ну, как-то вот, не знаю, ген разрушения, может быть, существует.
К национальности вот... имеет отношение или нет? Потому что, судя по тому, как начинал слушатель, было ощущение такое. Толстой просто сказал то, что и так большинство думает.
Ну, правда, мы с вами и говорили, и я говорил, что упоминание Толстым о черте оседлости – это тоже является медицинским фактом. Зачем за этим видеть сразу направленность и сразу антиеврейские какие-то выступления? Я говорю, я начал с того, что у нас большинство разрушителей и комиссаров ЧК в 18-м году были вообще-то даже не евреи, а латыши. Они были костяком, которые уничтожили союз большевиков с левыми эсерами. Так что надо, но правду истории нам до сих пор не дают понять.
Это Сергей Бабурин, Семён Чарный.
Вот, ну, большинство все-таки, опять же, были русские.
В то время, представляете, в этот исторический момент нет. Вот. А потом уже стали другие.
Вот, что касается, вы сказали, слушатели, нет, ну, тоже такое вполне классическое, что вот сказал Толстой правду, мы все знали, а Толстой сказал нам вот. То, что
он сказал? Он сказал банальность, а мы ее обсуждаем. Я вот это не могу понять.
Ну, проблема в том, что это не банальность. Это как раз миф, который достаточно вредный. Что касается помянутых вами разрушителей, понимаете, генерал Волкогонов, в общем-то, уже покойный, и, насколько я знаю, про Исаакиевский собор, он все-таки стало света вряд ли может высказываться.
Это да. Нет, давайте вернемся
мы говорим
к сегодняшнему дню.
О людях сегодняшнего дня. И я, честно говоря, смотрел петиции, которые... были там за, против Исаакиевского собора. Честно говоря, там мелькали всякие фамилии. Были Ивановы, и Сидоровы.
Абсолютно не сомневаюсь.
И Рабиновичи. Да. Я просто к тому, что, понимаете, выбор людей не зависит и не зависел ни от их предков. Потому что, конечно, были среди тех, кто был в числе, так сказать, людей, возглавивших постсоветские правительства, были выход из некоторых номенклатурных династий, но их, во-первых, было не так много, это очень часто преувеличивается. Вот. Да и люди эти в основном же оказались оттеснены достаточно быстро, пришли совсем другие ребята.
Нет, вот тут вы не правы. Вы, может, сужаете понятие номенклатурных династий, но я хочу подчеркнуть, что у нас все нынешние олигархи за... каким-то, ну, нелепым исключением представители этих номенклатурных династий. Это бывшие ЦКшники комсомола, это не обязательно члены Политбюро, это внуки членов Политбюро, это еще какие-то. Не все члены Политбюро стали жуликами, к счастью. Многие до сих пор живут скромно, ну, многих уже нет, конечно. Но я хочу к первой части ваших слов вернуться и поддержать, что вот эта нелепость заявления, что против Исаакиевского собора выступают только не русские. У нас среди русских столько сегодня Иванов родства непомнящих, которые, может быть, даже называют себя православными, но никогда в жизни лба не перекрестили и не задумывались ни о Боге, ни о душе. Вот поэтому давайте поймем, что эпоха нескольких поколений безбожной жизни и вот особенно эти 25 лет нигилистического воспитания, когда крушили уже и советские какие-то ценности, она не может не сказаться. И восстанавливать сегодня традиционные какие-то семейные ценности иные, это очень тяжело.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Ну, мне кажется, вот ваши гости усложняют несколько ситуацию. Ну, есть всегда борьба групп элит между собой. Если до революционную Россию была очень мощная группа немцев-протестантов в аристократии, которой сейчас нет ни физически, ни в каком другом плане
так.
В России. То есть они не смогли себя защитить, их выкинули, поэтому... любая группа, она пытается себя защитить и пытается как-то подвинуть своих конкурентов. И, в принципе, то, что мы слышим, это просто борьба, вот эта, которая всегда, она динамически развивается.
А сейчас группа, какая группа против какой?
Влияния перетекают. Ну, то есть, мне кажется, это вообще яйца выеденного не стоит.
А какая группа, если следовать вашей логике?
Номенклатурная группа.
А, в этом смысле? Там, не имеющая национальности. Хорошо. Понимается. Будет комментарий какие-то, нет? Как-то слушатель все упростил, но как будто бы сложнее стало все, нет?
Скорее, слишком радиослушатель, сложно. Обвинив нас в упрощении, настолько всё вообще не то что упростил, а примитивизировал, потому что какая группа немецких протестантов выкинута? А группа русских православных выкинута, номенклатурная в 17-м году. Всех выкинули, они все проиграли. Поэтому на самом деле все еще проще, потому что все много сложнее.
Будете добавлять что-нибудь, Семен Александрович?
Ну, только то, что человек сам слишком уж ушел в дебри.
Запускаю голосование. Итак, вы полагаете, высказывание Петра Толстого некорректно. Это 134-21-35. Вы полагаете, что ничего страшного не произошло. Это 134-21-36. Если вы за Семёна Чарного, тогда вы голосуете 134-21-35. Высказывание некорректное. 134-21-35. Если вы за Сергея Бабурина, вы полагаете, что ничего страшного здесь Петр Толстой не сказал, это 134-21-36. За Сергея Бабурина 134-21-36. Ничего страшного Петр Толстой не сказал. 134-21-36. Голосование наше началось. Префиксы в том и в другом случае один и тот же, 8495. Пока продолжим принимать телефонные звонки. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
А, вы знаете, какой вопрос вот по поводу этого? Меня Сергей зовут, из Москвы.
Да.
Что хочу сказать, что вот медицинский, опять же, факт. После перестройки в 90-х, кто получил достояние нашей страны, основную массу? Березовский, Кусинский, Абрамович, Ходорковский. Ребята все определенной национальности. Это же медицинский факт, правильно?
И?
Вот. Ну и, соответственно, понимаете, в чем дело? Во время революции, говорят, что у нас было 90, там, 100 миллионов человек в России, сколько было евреев, очень мало. Дело в том, что 90% населения тогда жило в деревнях. И там никакой революции не было в деревнях, понимаете? Там не было, там все были русские, православные. И ни про какую революцию они не слышали и знать не хотели. И поэтому потом была такая кровавая гражданская война и так далее, понимаете? Революция делалась в крупных городах, где был телеграф, почта, банки и так далее.
Понимаете? Вы намекнули уже на евреев, которые забрали все богатства. Вот тогда тоже были виноваты евреи или нет? Коротко, если.
Ну, во главе стояли, мятежа стояли евреи.
Да, спасибо, принимается. Семен Чарный.
Ну что, ну, во-первых, конечно, как же это нужно презирать русский народ, чтобы считать, что евреи, которых было за этим достаточно мало, и которые тоже, кстати, были в основном заперты в этих местечках этой несчастной черты оседлости, смогли этот самый народ провернуть, подчинить себе и вести за собой. Что касается олигархов постсоветского разлива, вы знаете, были они не одни, там были не только евреи, но евреи просто больше выделялись. Я как-то спросил у одного из руководителей Российского еврейского конгресса, как бы вот почему, почему вот это все так ярко. Вы понимаете, каждый из них хочет показать своей маме, каким замечательным он стал. Понимаете, олигархи, которые русские или которые мусульмане, у них желания показать маме нет, или нет, делают чуть потише. Хотя состояние у них, я вас уверяю, гораздо больше, чем у упомянутых здесь господ.
Это Семен Чарный и Сергей Бабурин.
Я прежде всего хочу напомнить два факта. Первый факт – это беседа, переговоры, точнее, между Абхазией, Грузией при посредничестве России, чтобы прекратить войну. И когда с подачи команды Ельцин стал упрекать президента Абхазии Ардзинбу, почему у него в правительстве Абхазии нет ни одного русского, покойный Владислав, он парировал это очень конкретно. Он сказал: Борис Николаевич, когда русские появятся в вашем правительстве, вы будете ставить передо мной этот вопрос. Потому что в тот момент и в правительстве Ельцина очень значительная часть, абсолютное большинство, были не русские. И когда говорят, опять же, что во всем виноваты евреи, самый богатый олигарх после самый богатый клан олигархов после 90-х годов – это не Березовский, это не Абрамович, это клан Ельцина. Не надо нам... Кто такой Абрамович? Неужели кто-то до сих пор верит, что это олигарх? Это держатель, это смотритель общака. Вот кто у него в этом общаке? Какие чиновники? И я думаю, далеко не евреи. А уж то, что ельцинская семья взяла основные богатства нашей страны и сегодня размещает это все в основном за рубежом, это тоже факт.
Останавливаю голосование. 31% за вас, Семен Александрович. То есть за то, что высказывание было некорректно. 31%. 69%, соответственно, полагают, что ничего страшного не произошло, и за Сергея Бабурина. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.